Глава 15. Сэр Кармайкл Кларк. Керстон, расположенный между Бриксхэмом с одной стороны и Пейнтоном и Торки с другой, находится как раз в середине дуги Торбей. Еще 10 лет назад здесь были сплошные поля для игры в гольф и полоска зелени, круто спускавшаяся прямо на берег моря. Человеческое присутствие ограничивалось только одной или двумя фермами. Однако в последние годы между Керстоном и Пейнтоном началось большое строительство, и теперь береговую линию украшали новые коттеджи, бунгало, дороги и так далее. Сэр Кармайкл Кларк приобрел здесь участок площадью в 2 акра, находившийся на первой линии домов и имевший великолепный, ничем не испорченный вид на море. Здесь он построил себе белый 4-угольный дом современного дизайна, на который было приятно смотреть. Сам дом был не так уж велик, если не брать в расчет 2 громадные галереи, в которых хранились его сокровища. Мы приехали около 8 часов утра. Представитель местной полиции встретил нас на станции и ввел в курс дела. Оказалось, что сэр Кармайкл Кларк имел привычку каждый вечер после обеда совершать пешую прогулку. Когда полиция позвонила в дом где-то после 11 вечера накануне, то все посчитали, что он просто еще не вернулся со своего променада. А поскольку ходил он всегда по одному и тому же маршруту, то поисковая команда быстро обнаружила его тело. Смерть наступила от сильного удара каким-то тупым предметом по затылку. Рядом с телом был обнаружен алфавитный справочник железных дорог. Итак, мы появились в Компсайде, так назывался дом сэра Кларка, около 8 часов утра. Дверь открыл пожилой дворецкий, чьи трясущиеся руки и взволнованное лицо говорили о том, как сильно на него повлияла случившаяся трагедия. «Доброе утро, Деверилл!» — поздоровался с ним местный полицейский.
«Доброе утро, мистер Уэллс».
«Эти джентльмены прибыли из Лондона, Деверилл».
«Прошу вас сюда, господа».
Дворецкий проводил нас в длинную столовую, где был накрыт завтрак.
«Я приглашу господина Франклина, сэр».
Через пару минут в комнату вошел крупный светловолосый мужчина с загорелым лицом. Это и был Франклин Кларк, единственный брат умершего. Держался он как человек, привыкший действовать в критических ситуациях. «Доброе утро, джентльмены!» Инспектор Уэллс представил нас.
«Инспектор Кроум из отдела криминальных расследований, мистер Эркюль Пуаро и капитан Хайтер».
«Гастингс», — холодно поправил его я. Каждому из нас Франклин Кларк пожал руку, и каждый раз рукопожатие сопровождалось острым изучающим взглядом.
«Позвольте предложить вам позавтракать», — сказал он. «Ситуацию мы можем обсудить и за едой».
Мы не заставили себя долго уговаривать и очень скоро отдали должное великолепной яичнице с беконом и кофе.
«Итак, теперь о наших делах», — произнес Франклин Кларк. «Инспектор Уэллс вкратце описал мне всю ситуацию вчера около полуночи, хотя должен сказать, что это самая невероятная история, которую мне когда-либо приходилось слышать. Неужели я должен поверить, господин инспектор, что мой брат пал жертвой серийного маньяка-убийцы, но что это уже 3-е преступление, и что каждый раз около тела жертвы находят раскрытый алфавитный железнодорожный справочник?»
«Все обстоит именно так, мистер Кларк».
«Но зачем? Какую пользу могло принести подобное преступление даже самому извращенному негодяю?»
«А вы попали в самую точку, мистер Кларк»,
— с одобрением кивнул Пуаро.
«Мне кажется, что сейчас не время рассуждать о мотивах, мистер Кларк», — сказал инспектор Кроум. «Это дело психиатров. Хотя должен заметить, что у меня есть некоторый опыт в судебной психиатрии, в связи с чем хочу сказать, что в большинстве случаев эти мотивы оказываются абсолютно несоразмерны с тяжестью деяния. В основном преступникам движет желание самоутвердиться, громко заявить о себе и стать всем, вместо того, чтобы оставаться никем».
«Это так, месье Пуаро?»
По-видимому, Кларк был человеком недоверчивым. Однако его обращение к моему другу не понравилось инспектору Кроуму, который нахмурился.
«Именно так», — подтвердил маленький бельгиец.
«Но тогда такой человек не сможет долго скрываться от правосудия», — задумчиво произнес Кларк.
«Вы в это верите?» Но они очень изобретательны, эти люди. Вы не должны забывать, что в обычной жизни такие типы абсолютно незаметны. Они относятся к той категории людей, на которых обычно не обращают внимания, которую игнорируют и над которой иногда просто смеются.
«Позвольте мне задать вам несколько вопросов, господин Кларк», — вмешался в их беседу инспектор Кроум.
«Ну, конечно».
«Ваш брат, как я понимаю, вел себя вчера как обычно. Он не получал неожиданных писем? Его ничего не расстроило?»
«Да нет. Я бы сказал, что он вел себя как всегда.
Он не был расстроен или взволнован?»
«Простите, инспектор, но этого я не говорил. Дело в том, что волнение и расстройство как раз и были нормальным состоянием моего брата».
«А почему?»
«Вы, наверное, этого не знаете. Но моя свояченица, леди Кларк, очень больна. Между нами говоря, она страдает от неизлечимой формы рака, и жить ей осталось не так уж долго. Ее болезнь ужасно повлияла на душевное состояние моего брата. Вернувшись с Востока, я был поражен тем, как сильно он изменился».
«Давайте представим себе, мистер Кларк», —
тщательно сформулировал свой вопрос Пуаро,
«что вашего брата нашли у подножия утеса с пулей в голове и револьвером, лежащим рядом. Какая мысль пришла бы вам в голову в первую очередь?»
«Если честно, то я решил бы, что это самоубийство», — ответил Кларк.
«Encore», — сказал Пуаро.
«А что это значит?»
«Ну, это означает повторение чего-то, но сейчас это не важно».
«В любом случае, это было не самоубийство», — заметил Кроум с раздражением. «Если я правильно понимаю, то ваш брат, мистер Кларк, имел привычку прогуливаться перед сном».
«Именно так. Он делал это обязательно.
Каждый вечер.
Ну, если только не лило, как из ведра».
«И все в доме знали об этой его привычке?»
«Естественно».
«А за пределами дома?»
«Я не совсем понимаю, что вы этим хотите сказать. Знал ли об этом садовник или нет, мне неизвестно».
«А в деревне?»
«Строго говоря, у нас здесь нет никакой деревни. Есть почтовое отделение и коттеджи в Керстон-Феттерс, но магазинов или деревни как таковой нет».
«Полагаю, что незнакомец, ошивающийся неподалеку, был бы сразу же замечен».
«Как раз напротив. В августе эта часть света наполнена толпой незнакомцев. Они каждый день приезжают сюда из Бриксхэма, Торки или Пейнтона, приезжают на машинах, на автобусах, приходят пешком. Броудсендс, который расположен вон там», — он махнул рукой куда-то в сторону, — «это очень популярный пляж, так же, как и пещера Элбери. Это очень известное живописное место, куда люди обычно приезжают на пикник. Лучше бы они этого не делали. Вы себе представить не можете, насколько красивой и умиротворяющей бывает эта местность в июне и начале июля».
«То есть вы считаете, что незнакомца было бы сложно заметить?»
«Да, если, конечно, он не выглядел сумасшедшим».
«Этот человек сумасшедшим не выглядит», — уверенно произнес Кроум. «Я вот к чему это все веду. Он должен был заранее следить за вашим домом и каким-то образом выяснить о привычке вашего брата гулять по вечерам. Кстати, никто из незнакомцев не приходил в дом и не спрашивал сэра Кармайкла вчера?»
«Я об этом не слышал, но давайте спросим у Деверила».
Он позвонил в звонок и задал вопрос появившемуся дворецкому.
«Нет, сэр, вчера никто не спрашивал о сэре Кармайкле. И я не заметил, чтобы кто-нибудь незнакомый крутился возле дома. Горничные тоже ничего не видели, сэр. Я их уже спрашивал».
Дворецкий подождал несколько мгновений, а затем спросил: «Это все, сэр?»
«Да, Деверил, вы можете идти».
Дворецкий удалился, задержавшись в дверях, чтобы пропустить в комнату молодую женщину. Когда она вошла, Франклин Кларк поднялся.
«Это мисс Грей, джентльмены, секретарша моего брата».
Я был мгновенно поражен невероятной скандинавской красотой вошедшей. У нее были почти совершенно белые волосы, светло-серые глаза и та прозрачная светящаяся бледность, которую иногда можно видеть у норвежцев или шведов. Ей было около 27 лет, и ее профессионализм, по-видимому, не уступал ее красоте. «Я могу чем-нибудь вам помочь?» — спросила женщина, усаживаясь. От еды она отказалась, и Кларк принес ей чашку кофе.
«Вы занимались корреспонденцией сэра Кармайкла?» — задал вопрос Кроум.
«Да, обязательно».
Скажите, он никогда не получал писем, подписанных инициалами ABC?
ABC.
Женщина покачала головой. Уверен, что нет. А он не упоминал никого, кто находился бы рядом с домом во время его вечерних прогулок?
Нет, ни о чем подобном он не говорил.
А вы сами не замечали никаких незнакомцев?
По крайней мере, никто из них не увивался вокруг дома.
Конечно, в это время года по округе бродит масса людей. Часто видишь таких, которые с бесцельным видом передвигаются среди лунок для гольфа или вдоль берега моря. Поэтому в это время года незнакомые люди не являются чем-то из ряда вон выходящим.
Мой друг задумчиво кивнул.
Инспектор Кроум попросил показать ему маршрут ежевечерней прогулки сэра Кармайкла Кларка. Франклин пошел первым, а мисс Грей тоже решила присоединиться к нам. Мы с ней немного отстали от основной группы.
«Вы все, наверное, пребываете в жутком шоке», — заметил я. «Все это кажется просто невероятным. Я уже легла, когда полиция позвонила вчера вечером. А потом я услышала внизу голоса и, в конце концов, спустилась, чтобы узнать, что же произошло. Мистер Кларк и Деверилл, вооруженные фонарями, как раз собирались выходить».
«А когда сэр Кармайкл обычно возвращался с прогулки?»
«Где-то без четверти 10. Обычно он входил через боковую дверь. Он или шел прямо в постель, или проходил в галерее, где располагалась его коллекция. Именно поэтому, если бы не позвонили из полиции, никто бы не заметил, что его нет, до момента, когда бы его пришли будить утром».
«Для его жены это должно быть ужасно».
«Почти все время леди Кларк находится под воздействием морфина. Мне кажется, что она в состоянии такого оцепенения, что плохо понимает, что происходит вокруг нее».
Через садовую калитку мы вышли на поля для гольфа. Пройдя вдоль их края и перебравшись через изгородь, мы оказались перед крутой и извилистой дорогой.
«Она ведет вниз, к пещере Элбери», — объяснил Франклин Кларк. «Правда, 2 года назад построили новую дорогу, которая теперь ведет и до пляжа Броудсенс, и до Элбери, поэтому этой практически никто не пользуется».
Мы двинулись вниз по дороге. В конце ее тропинка шла между колючими кустами ежевики и папоротника к морю. Неожиданно мы вышли на покрытый травой мыс, с которого открывался невероятный вид на море и пляж, состоявший из белых камней, сверкавших в солнечных лучах. Вечно зеленые деревья спускались прямо к воде. Место было потрясающим. Здесь соединялись темно-зеленый цвет деревьев, белые прибрежные гальки и сапфировое море. Как красиво! Невольно воскликнул я.
«Ведь правда?»
Кларк с энтузиазмом повернулся ко мне.
«И зачем только люди едут на Ривьеру, когда у них есть такая красота? В свое время я объехал весь белый свет, и, клянусь богом, нигде такого не видел».
А затем, как бы устудившись своего порыва, он сказал уже более безразличным голосом.
«Вот здесь мой брат обычно гулял по вечерам. Он доходил до этого места, затем поднимался вверх по тропинке и поворачивал направо. Проходил мимо фермы и через поле попадал прямо к дому».
Мы пошли этим путем и вскоре подошли к месту около живой изгороди, где и было найдено тело убитого.
«Все очень просто», — кивнул Кроум.
«Убийца прятался в тени. Ваш брат ничего не заметил, пока не получил этот удар». Девушка, стоявшая рядом со мной, вздрогнула.
«Держитесь, Тора», — сказал ей Кларк. «Все это ужасно, но не имеет смысла прятать голову под крыло».
Тора Грей. Это имя ей очень шло. Мы вернулись в дом, куда тело перенесли после того, как сфотографировали на месте преступления. Как раз когда мы поднимались по широкой лестнице, из дверей одной из комнат вышел врач, держа в руках черный саквояж.
«Что-нибудь расскажете, доктор?» — спросил Кларк.
«Очень простой случай», — покачал головой доктор. «Технические подробности я приберегу для досудебного разбирательства. В любом случае, он не испытывал страданий. Смерть наступила мгновенно. Я пойду и навещу леди Кларк», — продолжил он и прошел мимо нас. Из комнаты, расположенной дальше по коридору, вышла медицинская сестра, и он присоединился к ней. Все мы вошли в комнату, из которой вышел доктор. Я почти сразу же вышел из нее. Тора Грей все еще стояла на верхней площадке лестницы. На ее лице было странное, испуганное выражение.
«Что-то случилось, мисс Грей?» — поинтересовался я.
«Я думала...» — ответила девушка, взглянув на меня.
Я думала о Ди. О Ди? Не сразу сообразил я. Да, о следующем убийстве. Что-то необходимо сделать, этому надо положить конец.
Сзади меня из комнаты вышел Кларк.
Чему надо положить конец, Тора? Спросил он.
Этим кошмарным убийством.
Согласен. Его нижняя челюсть агрессивно выдвинулась вперед, и он повернулся ко мне. Я хотел бы переговорить с месье Пуаро на эту тему. Что вы думаете об этом Кроуме?
Вопрос прозвучал совершенно неожиданно.
Я ответил, что Кроум на хорошем счету в Скотланд-Ярде.
Однако мой голос, наверное, звучал не так уверенно, как должен был бы звучать.
«У него очень неприятные манеры», — заметил Кларк. «Ведет себя так, как будто ему все известно наперед. А что ему известно, в конце концов? Совсем ничего, насколько я могу судить». «Я делаю ставку на Пуаро», — добавил он, помолчав немного. «У меня есть план, мы обсудим его позже».
После этого он прошел дальше по коридору и постучал в ту же дверь, в которую раньше вошел доктор. Я остался стоять в нерешительности, а девушка смотрела прямо перед собой. «О чем вы думаете, мисс Грей?» Она подняла на меня глаза. «Я думаю, где бы он мог сейчас быть? Я имею в виду убийцу. После всего случившегося не прошло еще и 12 часов. Боже мой! Но неужели не существует таких ясновидящих, которые могли бы разглядеть, где он сейчас? И что делает?»
«Полиция занимается розыском», — начал я.
Эти самые обычные слова нарушили все очарование момента. Тора Грей взяла себя в руки. «Конечно», — сказала она, — «вы правы». И она спустилась по ступенькам. Я еще постоял на верхней площадке лестницы, мысленно повторяя ее слова. «ABC, где же он теперь?»